Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Условия результативной молитвы.
Пожалуйста, откройте 11 главу Евангелия от Марка. Мы изучаем Евангелие от Марка уже около 2 лет. И я все больше и больше радуюсь познаниям, которые открываются мне лично в процессе этого изучения. Евангелие от Марка, 11 глава, стихи с 20 по 26. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнил, Петр говорит ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Мне хотелось бы сегодня сделать необычное вступление к этой проповеди. Я хочу попросить вас ответить на несколько вопросов путем поднятия руки. Пожалуйста, не оставайтесь безучастными к моим просьбам. Все это в конечном итоге нужно не мне, а вам, для того, чтобы настроиться и ваше внимание еще более сосредоточилось на теме исследуемого отрывка. Готовы? Вяленько. Вяленькое начало. Ну, попытаюсь вас вот разбудить. Для этого, собственно, и нужно голосовать. Пожалуйста, поднимите руку те, кто ежедневно, регулярно молится. Спасибо большое. 100%. Ну, кто-то не услышал, ну, руку поднял. Молится, да, речь идет о молитве. 100%, то есть все молятся у нас, так, да? Кто не молится, поднимите руку. Ну, у вас еще все впереди, вам нужно учиться, и вы будете молиться. Ну, почти 100%, 99,9, скажем так. Хорошо, еще один вопрос. А теперь поднимите руку те, кто молится и время от времени получает ясные ответы на свои молитвы. Ну, почти то же самое. Спасибо. Я вообще сам не очень люблю, когда кто-то проповедует и просит меня руки поднимать. Мне это как-то кажется, ну что вот, ну вы уж меня простите, но я думаю, что это вас должно мотивировать к слышанию слова. И последний, третий вопрос. Последний раз поднимите руку те, кто молится, и Бог отвечает на все ваши молитвы. Видите, не понадобилось. Ну, делаю мягче. На большинство молитв. Ну, немножко оживление какое-то на балконе там. Молитвенники на балконе находятся. Садитесь там, пожалуйста. А хотели бы вы, чтобы Бог отвечал вообще на все ваши молитвы? Вот о чем вы не попросите прямо сейчас. Дождаться конца богослужения и будет. Сразу не надо, может быть, это помешает собранию. Вот хотели бы, чтобы Бог отвечал вообще на все ваши молитвы. Кстати, именно такое обещание дает Христос. Посмотрите на 24 стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Очень притягательный текст. Очень заманчивое такое обещание. Нам нужно со всем этим разобраться. Для того, чтобы все ваши молитвенные просьбы исполнялись, необходимо все-таки соблюдать определенные условия. Может быть, я кого-то разочаровываю, но это правда. Знаете ли вы, что это за условия? И сегодня мы рассмотрим 3 условия результативной молитвы. Что же необходимо для того, чтобы Бог отвечал на все ваши молитвы? 100% ответ. Первое условие результативной молитвы – молитесь в соответствии с волей Божьей. Стих 20 и 21. Когда мы прочитаем еще раз этот стих, вы сразу не уловите, где здесь о молитве, но я попытаюсь направить вас. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: Рави, посмотри, что смоковница, которую ты проклял, засохла». Бесплодная смоковница засохла до корня. Ученики увидели печальную картину. Сухой ствол, сухие ветви, желтые листья, лежащие у подножья. Обычно дерево засыхает несколько недель или месяцев. Здесь все произошло быстро. Урок преподан. Какой урок преподал здесь Христос, когда проклял смоковницу? Мы говорили об этом с вами некоторое время ранее, несколько раньше. Христос показал, что отступнический иудаизм подлежит осуждению. Израиль будет осужден. Смоковница – наглядная иллюстрация будущего Израиля, который отверг Мессию, который установил законнические нормы в спасении, который всю свою религию превратил в пустой фарс, в показуху, в бессмысленный обряд. Христос проклял смоковницу, Петр через какое-то время видит ее и удивляется. Петр удивляется, Христос преподал урок о будущем Израиле и тут же, в этот же момент, начинает преподавать другой урок. По сути, одновременно начинает преподавать другой урок. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на великое мастерство Иисуса как учителя. От одного урока он переходит сразу же к другому. И тут же на примере смоковницы он переходит к другому уроку. Теперь это уже не урок о будущем Израиле, а урок о молитве. Конечно, Господь понимал, что многие его уроки ученики усвоят не сразу, а спустя время. Он не рассчитывал на 7-минутное восприятие материала, но тем не менее он переходит к преподаванию другого урока, урока о молитве. Смоковница засохла, потому что ее проклятие полностью соответствовало замыслу Бога Отца, который запланировал осуждение неверного Израиля. Отец хотел, чтобы сын проиллюстрировал грядущий суд над богоизбранным народом на примере засохшей смоковницы. Иисус сказал смоковнице определенные слова: «Да не будет от тебя плода вовек». Он проклял смоковницу, и сказанное Христом звучало в унисон с замыслом Отца. Отец хотел осудить Израиля. Отец хотел, чтобы смоковница была иллюстрацией этого. Воля Сына и воля Отца полностью совпали в этом действии. Урок здесь очевиден. Если последователи Христа также станут молиться в соответствии с волей Бога, желать того, чего желает Отец, их обращения будут услышаны и исполнены. Молитва, согласующаяся с волей Божьей, будет исполнена. Но что это значит, молитва, согласующаяся с волей Божьей? Молитва, согласующаяся с волей Божьей, соответствует двум условиям. Первое условие – согласие с Писанием. Второе условие – согласие с провидением, с Божьим планом. Если вы хотите, чтобы ваша молитвенная просьба была услышана, проверьте, насколько она соответствует Библии, ее заповедям. Вот вы молитесь о чем-то, хотите получить ответ, соответствует ли ваша просьба библейским заповедям. Просите ли вы о том, что свято, что прославляет имя Господа, что способствует благочестию ваших близких, что способствует спасению грешников. Просите ли вы о том, что способствует укреплению любви и единства церкви? Если же вы просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, в таком случае не надейтесь на удовлетворение ваших просьб. Не сомневайтесь, Небесный Отец не станет удовлетворять такие просьбы. Он не станет потакать соперничающим, амбициозным, корыстным, самолюбивым детям. Бог не станет потакать вашему поклонению идолам сердца. Только молящийся в соответствии со Словом Божьим, тот, кто молится и согласует свои мотивы с волей Божьей, ведь вы можете чего-то просить по воле Божьей, а с неправильными мотивами, Вы можете просить, чтобы какой-то человек понял какую-то истину, например. Это согласуется с волей Божьей вслух. Но с мотивом, чтобы он ее понял и вас за это похвалил. А это согласуется с волей Божьей? Уже нет. Поэтому вы должны и в ваших устах, и в вашем сердце должно согласовываться с волей Божьей. Только такая молитва может иметь надежду на то, что Бог на нее ответит. Но, как я уже сказал, одного лишь соответствия с волей Божьей, открытой в Писании, недостаточно. Должно еще быть согласование с провидением. Вспомните апостола Павла, 2 Коринфянам, 12 глава. Павел молился о том, чтобы Бог избавил Коринфскую церковь от лжеучителей, которые разбивали его сердце, которые клеветали на него, которые сеяли сплетни, интриги в церкви. Они делали большое зло, они разбили его сердце. Павел молился об этом. Угодно ли это Богу? Вы сомневаетесь? Да, да, это угодно Богу, я вам подскажу. Ответил ли Бог на его молитву? Нет, Бог не ответил на его молитву. Сразу, по крайней мере. Бог долго не отвечал на его молитву. Почему? Потому что просьба Павла не соответствовала провидению. А согласно провидению Божьему, эта клевета должна продолжаться, дабы сохранять Павла в состоянии смирения и благодаря этому делать эффективным служителем. Видите, как у Бога? Так что для того, чтобы рассчитывать на ответ Бога на молитву, молитва должна соответствовать и Писанию, и провидению. Но ведь мы не можем знать волю Бога, касающуюся провидения. Не так ли? Некоторые пытаются, гадают, предсказывают, но в Ветхом Завете за это убивали камнями. Мы не можем знать волю Божью, открытую в провидении. Мы знаем только волю, открытую в Писании. Что же делать? Нужно просто сфокусироваться на Писании. Подробный план относительно нашей жизни неизвестен. Но чем более мы стремимся изучать Слово и жить в соответствии с Ним, тем больше вероятность того, что наши молитвы все чаще и чаще станут согласовываться с провидением, с предвечным Божьим планом. Хотите получать ответы на свои молитвы? Тогда молитесь в соответствии с волей Божьей, изложенной в Писании. Максимально приближайте свои молитвы к Писанию. Вот что нужно делать. И если вы будете изучать Писание и уподобляться Христу, тогда вы начнете хотеть того, чего хочет Христос. Тогда вы начнете стремиться, к чему стремится Христос. Тогда ваши желания все более и более зазвучат в унисон с желаниями Бога, и вследствие этого молитвенные просьбы не останутся без ответа. Итак, первое условие результативной молитвы. Молитва, соответствующая воле Божьей. Если вы будете молиться в соответствии с Писанием, и это зазвучит в унисон с провидением, все исполнится. Провидение тайна, поэтому концентрируемся только на Писании и на уподоблении характеру Христа. И в таком случае наши молитвы в максимальной степени могут достичь того уровня, которого может достичь человек, чтобы звучать максимально приближенно с Божьим замыслом. Понимаете? Второе условие результативной молитвы – молитесь с верой во всемогущество Бога. Стих 22 и 24. Иисус отвечает и говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Апостол Петр уже видел много чудес. Воскресение мертвых, исцеление больных, по воде шел, тонул, но не утонул. Что он только не пережил. И теперь почему-то он так удивляется, увидев засохшую смоковницу. Уже пора, наверное, не удивляться, а он удивляется. Такое удивление показывает, что он еще не был на 100% уверен, что все сказанное Иисусом сбудется в полной мере. Удивление говорит о недостатке веры в действенность слов Иисуса. Поэтому Господь и упрекает Петра и в его лице всех учеников словами: «Имейте веру Божию». У тебя недостает веры. Ты удивляешься, что мои слова исполнились? Они всегда исполняются. Я Бог, я Сын Божий. Имей веру Божию. Далее Иисус подчеркивает значение веры для молитвы. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам его, будет ему». Смотрите, какая здесь мысль. Даже если вы, мои ученики, станете молиться с верой, вы сможете получить просимое. Поэтому не стоит удивляться тому, что я, ваш учитель, пожелал, чтобы смоковница засохла и получил желаемый результат. Слова о сдвигании гор не стоит понимать буквально. Вы, кстати, видели, чтобы кто-то сдвигал горы? Наверное, видели, просто стесняйтесь сказать. Я лично не видел. Фраза «сдвигающие горы» была весьма распространенная в дни Христа. Ее использовали, когда речь шла о трудных вопросах, трудноразрешаемых вопросах. В еврейской литературе она упоминалась в отношении великих раввинов, способных разрешать трудные вопросы и оставлять глубокий след в жизни своих учеников. В нашем языке мы тоже используем эту фразу иногда, когда мы говорим о ком-то. Он ради воплощения своей мечты готов горы свернуть. Мы также используем образный язык и не рассчитываем на буквальное исполнение наших слов. Не так ли? Поэтому Иисус не призывает учеников совершать эффектные чудеса, переставлять горы с места на место, реки обращать вспять. Некоторые пытались. Он говорит образно: молитесь с верой, без сомнений, и вы сможете совершать великие дела, гораздо более великие, чем проклятие смоковницы. И ученики совершали, вы помните, да? Они распространяли Евангелие по всему миру. Христос просто говорит: молитесь с верой, и вы сможете совершать великие дела. Но эти стихи некоторые понимают неправильно. Неверное понимание слов Иисуса о молитве с верой породило множество заблуждений, особенно распространенных среди мистиков религиозных разного рода. Не хочу только ограничиваться харизматиками, хотя они так и просятся здесь. Некоторые из них утверждают, что для того, чтобы получить желаемое, необходимо только представить и без сомнений помолиться Богу. Вот вы хотите дом, вам нужно его представить и с верой помолиться, и будет дом. Вот вам, например, нужен муж, если вам нужен муж. Вам нужно представить себе мужа, его рост, цвет, вес, образование. Ну, что там вас еще интересует? И помолиться с верой, и будет вам муж. И этот обман привлекает харизматические церкви тысячи людей. Это же так притягательно. Не надо работать. Нужно только верить и молиться. А если ты чего-то не имеешь, ты просто не веришь. Простое объяснение. Но сильная вера не подразумевает такую эгоистичную эксплуатацию ее, самоцентричную эксплуатацию ее. Иисус на самом деле не учит ничему подобному. Молитва, без сомнений, это не способ удовлетворения эгоистичных желаний человека. Другие изречения Иисуса о молитве подразумевают, что она должна всегда согласовываться с волей Отца. Посмотрите молитву «Отче наш», там Иисус говорит: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Сам Господь, когда молился в Гефсиманском саду, мы будем изучать Марка 14, глава 36 стих, Он молился: «Да минует меня чаша сия, но не как я хочу, а как Ты». Вот эти слова Христа: «Просите с верой и будет вам», их нужно воспринимать в контексте всего учения Иисуса о молитве. Их нельзя вырвать из контекста всего учения Иисуса о молитве. А контекст учения Иисуса о молитве всегда говорит о том, о чем мы говорили в первом пункте, что молитва должна согласовываться с волей Божьей. «Да будет воля Твоя». Поэтому второй пункт сегодняшней проповеди нельзя рассматривать отдельно, в отдельности от первого. Он не самостоятельный. Они связаны. Итак, если вы будете молиться в соответствии с волей Божьей, то молитесь с сильной верой, и будет вам. Только в такой связке это имеет смысл и, возможно, правильно понимать учение Господа о молитве. Молитесь в соответствии с волей Божьей, и сильная вера усилит вашу молитву, сделает ее более результативной, и Отец даст вам ответ. Простой фермер Уилл Таунсенд заканчивал все свои молитвы простыми словами. «Знание Господа да покроет землю, как воды покрывают моря». Молился он так, как отмечает его сын, на протяжении всей жизни. И молитвенные обращения фермера не остались без ответа. Его сын Камерон основал всемирно известную сегодня миссию переводчиков Библии Уиклиф. И с 1942 года миссия Уиклиф перевела Библии на сотни языков мира. Даже с 1966 года переводила на языки малых народов Советского Союза. В своем замысле Господь запланировал действовать в ответ на молитвы святых, уверенных в Его силе и стремящихся исполнить Его волю. Первое условие результативной молитвы – соответствие с волей Божьей. Второе условие результативной молитвы – вера во всемогущество Бога. Но есть еще и третье условие результативной молитвы. Без этого третьего условия Бог тоже не станет отвечать на ваши молитвы. Даже если вы будете молиться с верой, но не будет третьего условия, Бог не ответит на ваши молитвы. Третье условие результативной молитвы – молитесь, прощая своих обидчиков. Стих 25-26. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Говоря, когда стоите на молитве, Иисус упомянул обычную позу, молитвенную позу тех дней. Обычно евреи молились стоя. В экстренных особых случаях, колено преклонено или простираясь ниц. Итак, Господь говорит, когда ты обычно занимаешь обычное положение для молитвы, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Смотрите, что получается. Если ваше сердце наполнено горечью, завистью, обидой, соперничеством, непрощением, негативным отношением к кому-либо или просто неприязнью к ближним, неверующим или, хуже того, верующим, находящимся в церкви, с которыми вы разделяете вечерю Господню, демонстрируя единство, если ваше сердце наполнено вот таким ядом, такой горечью, то эта горечь становится стеной между вами и Богом, и ваши молитвы не результативны. Если в сердце живет непрощение, ваши молитвы не результативны. То же самое пишет Петр в 3 главе, 9 стихом, помните? «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». То есть, если в семье нет гармонии, если в семье нет дружбы, нет любви, а есть зависть, обиды, непрощение, негатив, то вы молитесь, и ваша молитва упирается в препятствие вашего непрощенного сердца. И ваша молитва нерезультативна. Бог не станет отвечать на молитву того, кто негативно относится к ближним. Но и более того, Бог не только не станет отвечать на вашу молитву, Бог накажет вас, 26 стих, «если не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Как так не простит? А Иисус говорит, что все прощает. Что значит не простит? Что верующий в ад попадет? Как это понимать? Важно понимать, что речь идет о временном, земном, отцовском, воспитательном наказании для верующих, а не о вечном карательном наказании нечестивых. Притчи о непрощающем рабе, Матфея 18 глава, стих 21-35, говорится о таком наказании. Помните, раб, которому царь простил 10 тысяч талантов. Раб, которому царь простил 10 тысяч талантов, это верующий, который получил прощение грехов. Царь – это Бог. Сумма 10 тысяч талантов – огромная сумма. Это долг, который отдать невозможно. Бесконечная вина грешника перед Богом. Получив прощение, раб вышел от царя и что стал делать? Стал душить товарища своего, который должен ему гораздо меньшую сумму. Ту сумму можно было отдать, работая 3 месяца. Чтобы отдать царю сумму, раб должен был работать тысячелетиями. Вот такая сумма. Даже тысячелетия труда он бы царю не отдал сумму. Царь простил ему и стал душить товарища, который мог бы отдать ему сумму, проработав всего 3 месяца. Узнав о таком поведении прощенного раба, царь сказал ему: «Злой раб, весь долг я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись на раба, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Обратите внимание, царь не велел казнить раба, царь не отдал его палачам, царь отдал его истязателям. Истязатели, они не отрубали голову, не вешали и не топили. Они били палками. Сильное, но временное, короткое наказание. Оно символизирует отцовское, воспитательное, земное наказание для верующего. Если вы носите в своем сердце зависть, горечь, обиду, плохое, недоброе отношение к ближнему, неприязнь, неприятие кого-либо, Бог не только не ответит на ваши молитвы, но, знаете, Бог еще и накажет вас. Как Он накажет вас? У Бога достаточно средств. Но одно наказание за непрощение общее всем. Знаете, какое? Это депрессия, в которую погружается непрощающее сердце. Очень часто депрессия является частью наказания непрощающего сердца. Горечь, обида буквально поедают человека изнутри, если он не желает прощать. Депрессия может усиливаться, когда ощущение разобщенности с Богом возникает вследствие безответной молитвенной жизни. Бог отвечает на молитвы христиан с широким сердцем, способных вмещать самых разных людей, прощать как неразумные поступки, так и обдуманные злобные действия. Мелочный, постоянно конфликтующий с окружающими, соперничающий с ближними, обидчивый человек напрасно ожидает ответы на свои молитвы. Ему нужно ожидать наказания Господня. Господь гневается на него, а не спешит благословлять, давая просимое. Для того, чтобы ваши молитвы не остались без ответа, недостаточно заменить негативное отношение к обидчику безразличным. А я ничего на него не имею. Необходимо больше, нужна любовь, сострадание, жалость. Истинное прощение удаляет из сердца злобу и наполняет его любовью. Христианин обязан прощать всегда, всех и мгновенно, сразу. Тот, кто отказывает в прощении, виновен перед Богом. Прощение – это ваш долг. Прощение – это наш долг. Как только против нас согрешили, в эту же секунду мы должны простить, а потом уже обычная жизнь дальше. Там пусть просит прощения или не просит, это уже второй вопрос. Но мы прощаем. Жизни в горечи и обиде нет оправдания. Что бы ни сделал вам ближний, никакие его действия не могут оправдать непрощение. Хотите, чтобы Бог отвечал на ваши молитвы? Кто-то скажет: да я не хочу прощать, я не хочу. Наверное, лучше пусть тогда и не отвечает. Если вы верующий человек, я думаю, что вы хотите, чтобы Бог отвечал на ваши молитвы. Тогда молитесь в соответствии с волей Бога, с верой в Его всемогущество и прощая своих обидчиков. В таком состоянии, находясь, вы сможете совершить великие дела ради славы Божьей. То, что кажется другим невероятным, Бог силен осуществить в вашей жизни. Помните, в своем замысле, в своем плане, составленном до основания мира, Бог решил действовать, отвечая на ваши правильные молитвы. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!